В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Гиги Угулава признан виновным в растрате, масштабы которой снижены до простого превышения должностных полномочий.
Мы считаем, что все дела, начатые против Угулава, политически мотивированы.
Конституционный суд самопровозглашенной республики Абхазия сформирован. Осталось разрешить проблему с законностью избрания судей.
Пойти на признание ошибки для парламента в целом выглядело бы уже в глазах многих как потеря лица.
Единая Осетия решила проверить деятельность главы Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия Филиппа Хачирова.
Такое впечатление, что решение об отставке главы района уже принято.
А в рубрике «Некруглый стол» ситуацию вокруг смерти Арчила Тадвинашвили обсуждаем с Паатой Закариишвили и Тимуром Цхурбати. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Вадим Дубнов.
США обвинили Россию в срыве уничтожения химоружия в Сирии. Международный олимпийский комитет снял санкции с Олимпийского комитета России. Еврокомиссия опубликовала первый проект договора по Брекзиту. Россия не выполняет обязательства гаранта уничтожения запасов химического оружия в Сирии. Об этом заявил посол США по вопросам разоружения Роберт Вуд на конференции в Женеве. Высокопоставленный американский чиновник отметил, что Москва не препятствует попыткам правительства Башара Асада применить отравляющие вещества. «Россия находится на неправильной стороне истории в отношении применения химического оружия в Сирии», — заявил Роберт Вуд. По его словам, прямых доказательств использования российскими военными химоружия нет. Однако Москва поддерживает режим Башара Асада, который применяет отравляющие вещества против мирных жителей. Россия утверждает, что Сирия уничтожила запас химического оружия и передала их под международный контроль. Претензии, которые предъявляет к армии Башара Асада, в Кремле считают абсурдными. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил США и их союзников в том, что они используют голословные утверждения. Представитель Сирии Хусам Идин Аала также отверг обвинения в использовании правительством химических боеприпасов. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета в России. В организации сообщает РБК со ссылкой на члена МОК Шамиля Тарпищева. Подтверждения этой информации на сайте международной организации пока нет. Раньше сообщалось, что исполком МОК пока не собирается снимать санкции с России. Президент комитета Томас Бах отметил, что на это решение повлияли два допинговых случая с участием кюрлингиста Александра Кушерлинского и бобслистки Надежды Сергеевой во время Олимпиады в Южной Корее. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. Сегодня же президент России на встрече с олимпийцами заявил.
Мы продолжим, безусловно, оказывать нашим атлетам самую широкую правовую поддержку, тесно взаимодействовать с международными спортивными структурами, с Международным олимпийским комитетом, для того, чтобы спорт, олимпийское движение укрепляли свою независимость, чтобы четко соблюдались принципы равноправия, справедливости, а система противодействия допингу обрела единые правила, стала, наконец, понятной и абсолютно прозрачной.
Президент Украины Петр Порошенко анонсировал освобождение двоих украинских граждан, осужденных в России. Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции. По словам Порошенко, украинцы вернутся на родину до конца этой недели. По данным МИД Украины, на территории России находится порядка двух десятков политзаключенных украинцев. Кроме того, ряд граждан Украины незаконно задержаны в аннексированном Крыму. Также в ходе пресс-конференции Порошенко упомянул вопрос поставок американского вооружения для армии Украины. По его словам, оружие поступит в арсенал украинских военных в ближайшие недели. Как заявил Порошенко, поставки будут включать антиснайперские комплексы, противоминометные радары, средства воздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. При этом президент сослался на секретность данных и не стал сообщать другие подробности. Украинский лидер также подчеркнул, что возможность полномасштабной агрессии со стороны России все еще сохраняется.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейская комиссия опубликовала первый вариант соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза – Брекзите. Главный переговорщик по Брекзиту от ЕС Мишель Барнье заявил, что теперь документ обсудит 27 странов, членов Евросоюза и Европарламент. Великобритания не будет принимать участие в обсуждении. Дискуссия, по словам Барнье, должна завершиться до осени. Еврокомиссия отмечает, что в проекте соглашения отражены основные пункты Брекзита, согласованные с Лондоном. В частности, финансовые выплаты со стороны Великобритании, гарантии для граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве, открытость границ между Ирландией, которая входит в ЕС, и Северной Ирландией, которая является частью Великобритании. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что проект соглашения по Брекзиту содержит положение, угрожающее территориальной целостности королевства. Ни один британский премьер-министр с подобным не согласится никогда, подчеркнула Мэй. Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер лишился доступа к ежедневным сводкам и некоторым секретным документам Белого дома. Глава аппарата администрации президента Джон Келли принял решение понизить уровень доступа Кушнера со сверхсекретного до секретного. Об этом сообщают американские средства массовой информации. Уровень доступа понизили и для других сотрудников Белого дома с наивысшим уровнем допуска. По данным «Голоса Америки», снижение статуса связано с тем, что эти сотрудники, включая и зятя президента, пока не прошли полагающуюся проверку об иностранных связях и финансовых транзакциях. Заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Катрикадзе стала первой журналисткой, открыто рассказавшей о том, что 7 лет назад столкнулась с домогательствами со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Ранее о непристойном поведении сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на трех журналисток, работающих в парламентском пуле.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Тбилисский городской суд признал виновными экс-мэра Тбилиси Гиги Угулаву и еще четверых бывших чиновников столичной мэрии в превышении служебных полномочий и растрате 48 миллионов лари из городского фонда развития Угулава. Между тем, назначенный судом срок уже отбыл. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Очередной суд над бывшим мэром Тбилиси Гигой Угулава признал его виновным. Тем не менее, отбывать срок заключения экс-градоначальник не будет. Угулава обвинялся в растрате 48 миллионов лари из городского фонда развития. Но сегодня суд переквалифицировал статью в превышение должностных полномочий и приговорил его к 1 году и 3 месяцам заключения, которое, учитывая принцип поглощения наказаний, экс-мэр уже отбыл. Еще в 2015 году Угулава был признан виновным в растрате бюджетных средств и приговорен к 4 годам и 6 месяцам заключения. В 2017 году апелляционный суд принял решение о переквалификации статей на превышение служебных полномочий. В результате этого и с учетом акта амнистии Гиги Угулава был освобожден из-под заключения. Сразу по завершению сегодняшнего заседания прокурор Кетеван Чачава заявила:
суд полностью согласился с позицией и доказательствами стороны обвинения. Однако он решил, что правовая оценка была неправильной и сменил присвоение на превышение должностных полномочий. Сторона обвинения ознакомится с заключением, изучит все обоснования и решит, оспаривать решение этой части или нет.
Спустя несколько часов главная прокуратура распространила письменное заявление, в котором говорится, что все же оспорит решение городского суда высшей инстанции. Это касается и 4 коллег Угулава, также проходивших по делу о растрате средств Фонда развития Тбилиси. 3 из них были сегодня признаны виновными в превышении служебных полномочий и условно осуждены на 1 год и 2 месяца заключения. Экс-заместитель главы администрации района Старого Тбилиси Дмитрий Чхейдзе был признан невиновным, а бывший руководитель этого фонда Георгий Сабанадзе был осужден за растрату бюджетных средств в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на 8 лет. Приговор ему был вынесен заочно, поскольку Сабанадзе находится в бегах. Что же касается Гиги Угулава, то себя виновным он не признает и намерен оспорить решение в апелляционном суде, заявил сегодня его адвокат Бека Басилая.
«Мы считаем, что все дела, начатые против Угулава, политически мотивированы. Соответственно, единственным правильным решением по подобным делам может стать оправдание человека».
Однопартийцу Гулава, представитель Европейской Грузии Георгий Тугуши, утверждает, что таким образом власть пытается помешать экс-мэру на промежуточных парламентских выборах, которые пройдут 28 апреля в округах Вани и Хони.
У него практически начата предвыборная кампания, и в это время мы видим, что власти такими методами пытаются оказать на него давление. Я хочу отметить, что это не принесет никаких результатов.
На эти заявления откликнулась глава парламентского комитета по правам человека Софоки Ладзе, заявив, что разговоры о политически мотивированных решениях неуместны.
Одним из наших важнейших достижений является укрепление принципа правового государства. Существуют институты и существует суд, который принимает решения. Это решение не понравилось одной стороне, которая начинает заявлять, будто принято политически мотивированное решение.
Сказала Софоки Ладзе. Сарго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Деятельность главы Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия Филиппа Хачирова проверяет специальная парламентская комиссия, состоящая из депутатов от партии власти «Единая Осетия». Комиссия прибыла в район из-за жалобы регионального отделения партии на то, что их однопартиец Хачиров не справляется со своими обязанностями. В причинах внутрипартийных распри разбирался Мурат Гукимухов.
Единоосы устроили выволочку своему однопартийцу, главе Ленингорского района, Филиппу Хачирову. Как это обычно бывает, среди предъявленных претензий есть и такие, за которые он, по логике вещей, несет прямую ответственность. Но есть и такие, которые можно было бы отнести к недоработке республиканских ведомств. Например, Министерство образования или Минстроя и подрядных организаций, которые сдали объекты с недоделками или просто недостроили. Есть и нелепые обвинения. Дескать, он виновен в том, что дети в школах почему-то продолжают говорить на грузинском, несмотря на указание министра образования говорить на русском, в крайнем случае на осетинском. Но в целом, считает гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили, критика справедливая.
Человек не в курсе, что происходит в нашем районе. То, что он родом из нашего района, это совсем не должно стать причиной, чтобы назначить такого человека в районе. Но другая причина, какие у тебя навыки менеджера. Таких навыков у него не оказалось. Единственное, в чем он меня запомнил лично, что освобождает начальников и потом оставляет вакансии. И даже, по-моему, не думает, что надо на их место кого-то назначить. Вообще говорят, что он на другом планете живет. И вот плюс, он выпускает газеты, уже 3 номера выпустили. Название газеты «Светлое будущее».
По мнению Тамары Меркашвили, Филипп Хачиров оказался человеком своенравным, конфликтным. Он не захотел делиться с властью с местными однопартийцами. Видимо, за это и поплатился.
Он создал вокруг себя наши и не наши. Даже партийцы «Единая Осетия», он тоже член политсовета. И даже из этих у него были наши и не наши. Он не дружил с офисом Ленинградской отделения партии. И я не расслышала, когда к ним подходил этот Спартак Дриаев и требовал назначения и увольнения каких-то людей. Мне сказали, что один раз даже сказал Хачиров с таким тоном: «Ты не думай, что я тоже Тамара Меркашвили». Ну, понятно, что он имел, что вот тебе так просто не пойдет уже указать мне, кого назначить, кого не назначить. И последнее время вообще он не принимал Спартака Дряева.
То есть это такой конфликт комиссара и командира, прям как из фильма «Чапаев». Комиссар Дряев, помимо идеологической работы, претендует также на участие в принятии командирских решений. Ему тоже хочется кого-то назначить, кого-то снять. А Филипп Хачиров артачится, не хочет делиться командирскими полномочиями. Тогда комиссар Дряев устраивает ему выволочку по партийной линии. Его верный зам Эльза Кисиева телеграфирует с Хинвал, дескать, товарищ Хачиров не контролирует ситуацию. Оттуда присылают парламентскую проверку. Скандал выливается на страницы «Спутника». Статья начинается со слов: «Глава Ленингорского района Филипп Хачиров не занимается проблемами района и не в курсе происходящего». Конец цитат. Такое впечатление, что решение об отставке главы района уже принято. Сам глава района сказал «Спутнику», что намерен официально прокомментировать критику, прозвучавшую в его адрес от представителей регионального отделения партии. С этой целью Хачиров на днях собирается передать СМИ свое заявление. Бывший депутат Югостинского парламента Ролан Келексаев обращает внимание на один факт. Кого бы и при каком президенте не ставили на пост главы Ленингорского района, он неизбежно оказывается в центре скандала.
Для того, чтобы определить, справился он или нет, надо сначала понять, а что он должен был сделать. какой был план действий, программа развития района. И, соответственно, какие пункты этой программы он завалил. Ничего такого мы не видим.
По мнению Роланда Келексаева, эта история, какие бы мотивы за ней ни стояли и чем бы она ни закончилась, подана в весьма выгодном для власти свете, как результат некоего открытого демократического процесса. Дескать, от населения шли сигналы, но чиновник не реагировал на них. Тогда товарищи по партии пытались достучаться до чиновника. Когда не помогло, они приняли меры. Пожаловались на него в Схинвал, и оттуда приехала комиссия. А дальше, может, одернуто, а может, и уволят. Это уже не важно. История настолько хороша, что ее не испортит любой финал. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
На организационном заседании Конституционного суда самопровозглашенной Республики Абхазия избрано его руководство. Между тем, часть абхазских парламентариев считает, что КС был сформирован с нарушением Конституции. Но не обращаться же им с заявлением об этом в сам Конституционный суд. Об этом казусе материал нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария.
Арифметический скандал в парламенте Абхазии должен был так или иначе иметь какое-то продолжение. Напомню о казусе, который произошел 12 февраля на первом и пока единственном заседании весенне-летней сессии парламента. При тайном голосовании за избрание последнего, пятого судьи Конституционного суда, единственную предложенную кандидатуру Алисы Бигвава поддержало 23 депутата, а 2/3 голосов в парламенте, минимальное квалифицированное большинство, согласно законам арифметики, составляет примерно число 23,33, оспорившие на заседании законность избрания судьи парламентарий Батал Табагуа озвучил потом свое мнение в нескольких СМИ, в том числе и в беседе с корреспондентом «Эхо Кавказа», в ходе которой сказал, что попытается убедить в своей правоте руководство парламента, а если это не удастся сделать, он с единомышленниками обратится в Верховный суд Республики. Руководство парламента с одним из критических замечаний Батала Табагуа, что Алиса Бигвава принесла присягу в отсутствие президента, согласилось. И в понедельник 19 февраля она вторично принесла присягу в том же зале заседаний парламента. И на этот раз, ввиду отсутствия на территории Абхазии президента Республики Рауля Хаджимба, на церемонии присутствовал исполнявший обязанности президента с 15 февраля вице-президент Виталий Гавния. Что ж, это было сделать нетрудно, но данное событие означало в то же время, что со второй и главной претензией Батала Табагуа за избрание Алисы Зурабовны судьей проголосовало меньше квалифицированного большинства парламентариев, руководство и большинство депутатов парламента не согласились. Об аргументах их ничего в публичном пространстве ни разу заявлено не было. Просто не согласились и все. Но каков же правовой выход из создавшегося тупика, с учетом того, что пойти на признание ошибки, отмену решения 12 февраля и новый цикл до выборов в КС пятого судьи для парламента в целом выглядело бы уже в глазах многих как потеря лица? Выступая по абхазскому телевидению, опытный юрист, депутат второго созыва парламента Республики Абхазия Тамас Кецба предложил ныне действующим парламентариям следующее: отдельным постановлением внести изменения в регламент работы, где оговорить, до какой минимальной цифры округляется в таких случаях квалифицированное большинство. Понятно, что тут будет закреплена цифра 23, но тогда хоть задним числом, но парламентарии узаконят свое решение. Между тем, вчера произошли два события, связанные с остановлением Конституционного суда Абхазии. Первое – это то, что состоялось закрытое заседание Конституционного суда, на котором в ходе тайного голосования судей Нурий Тания избран председателем КС Абхазии. Заместителем председателя КС избрана Людмила Ходжашвили, судьей-секретарем Рауль Пантия. Второе событие – это то, что на сайте Верховного суда Республики была размещена информация определением судьи Верховного суда Республики Абхазия Генри Гамисоне от 26 февраля 2018 года отказано в принятии административного искового заявления депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия Батала Табагу, Дмитрия Дбара, Юрия Хагуша, Батала Айба и Рауля Лоло. Конец цитаты. Согласно определению судьи, поданное заявление, где оспариваются постановления парламента об избрании Алисы Бегвава судьей Конституционного суда, подлежит рассмотрению и разрешению в порядке Конституционного судопроизводства Конституционным судом Республики Абхазия. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузия ужесточает борьбу с курением. С 1 мая вступит в силу закон, согласно которому курение в закрытых помещениях и транспорте будет караться внушительными штрафами. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий житель Грузии – курильщик, а 39% регулярно вдыхают табачный дым. Страна находится на 12-м месте в мире и на 2-м в Европе по количеству курильщиков на душу населения. Данные Минздрава сегодня огласил глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрилидзе.
Ежегодно в нашей стране 11 тысяч человек умирает от заболеваний, вызванных курением. В том числе 2500 из них являются пассивными курильщиками. Табачный дым является главным риск-фактором по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, а также онкологических заболеваний.
Формально в Грузии курение в общественных местах и сейчас карается законом. Однако штрафы настолько мизерны, что никто их не взимает. Согласно закону о табачном контроле, с 1 мая под штрафные санкции подпадут курильщики табака и электронных сигарет. В закрытых помещениях, в том числе в ресторанах и кафе, владельцы в случае нарушения будут оштрафованы на 500 лари. При повторении сумма будет удвоена. Штраф для самого курильщика составит 100 лари. На 500 лари будут оштрафованы курящие водители или персонал общественного, воздушного и морского транспорта, а также их владельцы. Исключение допускается только для такси. Владельцы гостиниц обязаны до 20% сократить количество номеров для курильщиков. Контроль над исполнением закона будет возложен на МВД. Но в отличие от старого закона, полицейские теперь смогут выписывать штраф на месте, не дожидаясь санкции суда. В связи с этим сегодня в парламенте Грузии был дан старт кампании, в рамках которой граждан проинформируют о новых законодательных нормах. На символическом открытии присутствовал глава Минздрава Давид Сергиенко, представители ВОЗ, МВД и профильных НПО. Основной целью кампании является ежегодное сокращение числа курильщиков на 1%, заявил глава парламентского комитета по здравоохранению Акаки Зуидзе.
Мы предлагаем курильщикам с 1 мая выйти покурить на чистый воздух. Для этого в их распоряжении находится 99% территории Грузии. Это делается в целях продления жизни их же сограждан.
По словам председателя Альянса по контролю над табачными изделиями Георгия Бахтуридзе, после обретения независимости и присоединения Грузии в 2005 году к рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, впервые сделан реальный шаг в борьбе с курением.
Любое общественное помещение закрытого типа будет очищено от табачного дыма. Также под запрет попадает и территория около детских и образовательных учреждений. Таким образом, завершен самый важный этап 13-летней борьбы с этим злом. Следует отметить, что противники закона обладают влиятельным лобби в парламенте, и преодолеть их сопротивление оказалось очень сложным делом. К сожалению, последствия их деструктивной работы отразились и в этом документе. Запрет на курение не распространяется на такси, а также на казино и сигарные бары. До 2020 года отсрочен запрет на курение на стадионах. Мы будем последовательны и добьемся запрета на курение и в этих местах.
Пообещал Георгий Бахтуридзе. Согласно данным Минфина, Продажа табачных изделий в прошлом году по сравнению с 2016 годом снизилась на 14%. Напомним, в рамках договора об ассоциации между Грузией и Евросоюзом последние годы акцизный сбор для табачных изделий поэтапно был повышен несколько раз. С 1 сентября будут введены нормы по упаковке изделий, в соответствии с которыми на каждой упаковке табачных изделий должны размещаться предупреждения о вреде для здоровья, наглядно описывающие пагубные последствия использования табака. Также в любой форме будет запрещена реклама табачных изделий. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Торговцы, понесшие убытки в результате пожара в торговом центре «Сердце города» на территории рынка Терги в Тбилиси, требуют пустить их внутрь здания, оцепленного полицией. Стражи порядка призывают дождаться окончания работы следователей и пожарных. Между тем, пока не ясно, кто покроет ущерб и что намерены делать городские власти с проблемами безопасности и экологии на территории района, где находится сгоревший комплекс. Владимир Унанян следит за развитием событий.
Торговцев, чьи магазины пострадали в результате пожара в торговом центре «Сердце города», до сих пор не пускают в здание, чтобы они смогли вынести уцелевший товар. Мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства вновь поднял вопрос предоставления пострадавшим возможности в короткие сроки возобновить свою деятельность. При этом мэр, учитывая распространившиеся слухи о том, что пожар возник не случайно, еще раз пообещал, профиль торгового центра не будет изменен.
Администрация торгового центра уже начала встречи с арендаторами, чтобы детально обсудить все вопросы, предполагаемые договорами. Кроме того, в ближайшем будущем, когда эксперты-криминалисты завершат свое дело, начнутся работы по восстановлению сгоревших помещений, и этот торговый центр вернет свою функцию. До этого же тем людям, чей товар избежал огня, администрация торгового центра предлагает альтернативные места, чтобы они без помех смогли продолжить свою деятельность до восстановления сгоревших мест. Важно, чтобы при этих обстоятельствах обе стороны могли сотрудничать и установить правильную коммуникацию, чтобы отрицательные последствия были сведены к минимуму.
То, что часть торговцев уже устроены на новом месте, подтвердили в администрации торгового центра. По словам адвоката Гиги Кверенчхеладзе, представляющего интересы владельцев сгоревшего комплекса, сейчас на месте работают пожарные службы и криминалисты, после чего будет проведена опись сгоревшего имущества, чтобы понять размеры ущерба. На это может уйти некоторое время, но со всеми, без исключения торговцами, будут проведены встречи, пообещал адвокат.
Торговцы поэтапно будут переведены на территорию рынка Терги. Все получат рабочее место. Что касается входа в здание, на данном этапе мы зависим от представителей полиции и пожарной службы. Надеемся, что завтра или послезавтра нам удастся войти и осмотреть все. Сегодня, скорее всего, это не случится, так как там проходят определенные следственные мероприятия.
При этом, по словам Кверенчхеладзе, у него есть определенные подозрения относительно причин возгорания, но адвокат на данном этапе отказывается конкретизировать свою версию. Что касается возмещения ущерба, по информации Кверенчхеладзе, торговый центр был застрахован, чего не скажешь о торговцах, вернее их товаре. Страховые полисы были лишь у небольшой части пострадавших. На этот факт указывает и председатель правления Ассоциации страховых компаний Деви Хечинашвили. По его словам, страхование имущества не является роскошью, и человек должен воспринимать его как разновидность необходимых расходов, например, как расходы на производство или склад. Тем более, что страховые компании очень рискуют, застраховывая целые рынки.
Очень сложно страховать рынки, потому что почти раз в два месяца мы слышим «горит рынок». Причиной этого в основном является нарушение норм противопожарной безопасности. Это значительная проблема. Это нелегко. Существует большой риск, который на себя должна взять страховая компания. И у нас не должно быть ощущения, что страховка досталась нам в виде сдачи. Вчерашний день является ярким примером того, что у людей в торговом центре может быть товар на сотни тысяч лари. Этим людям мы должны сказать прямо, что они сами должны застраховать свой товар, и лишь так они будут защищены от ущерба. Страхование имущества действительно не является роскошью. Это культура, которой у нас нет, и мы должны ее выработать.
Есть культура, С 1 марта в Грузии вводится обязательное страхование мест скопления людей. Поправки вносятся в закон о гражданской безопасности, и правительство на основе оценки рисков определило список тех объектов, которые подлежат страхованию. На данном этапе акцент делается на рынках и торговых центрах. Их владельцы с 1 марта будут обязаны приобретать страховые полисы. Но в законе ничего не говорится о необходимости страхования товаров арендаторами торговых площадей. При этом эколог Хатуна Халая считает, что страхование само по себе не избавит от рисков повторения подобных происшествий, пока люди сами не начнут заботиться о правилах безопасности на рабочих местах.
Район, где произошел пожар, с экологической точки зрения считается самым грязным во всей Грузии. Тут находятся десятки объектов самого разного профиля, в том числе автосервисов, где ни о каких стандартах безопасности не может быть и речи. Так вот, пока мы сами не начнем думать о безопасности и следить за чистотой и порядком на любых объектах, подобные происшествия будут повторяться.
Будучи избранным на пост мэра Тбилиси, Каха Каладзе обещал сделать все для того, чтобы территория, на которой в том числе находится сгоревший торговый центр «Сердце города», была очищена и облагорожена. Теперь, по мнению экологов, у мэра есть весомый повод вплотную заняться этой проблемой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
В университетской клинике Ингарокова скончался 14-летний Аслан Мамедов, пострадавший на улице Бараташвили, после того, как со здания сорвалось фасадное стекло. Врачи клиники сообщили журналистам, что даже не успели провести операцию, и подросток скончался от травм, несовместимых с жизнью. Как сообщает агентство «Новости Грузия», фасадная витрина сорвалась со здания, которое принадлежит государственной компании «Электросистема». Стекло обрушилось на находящуюся перед зданием автобусную остановку, где стояли люди. Больше всего пострадали 6 учащихся школы номер 70, которые были госпитализированы. Состояние еще 5 пострадавших подростков в настоящее время стабильное, их жизни не угрожает опасность. Сегодня же экспертизу в здании проведут специалисты Национального бюро экспертизы имени Самхараули. Президент Грузии Георгий Мургвелашвили отказался подписывать закон о вещании. Законодательные поправки, предложенные правящей партией «Грузинская мечта», предоставляют общественному вещателю право на размещение в своем эфире дополнительной коммерческой рекламы и трансляции авторских программ. Ряд НПО и независимые телеканалы, опасаясь нездоровой конкуренции на медийном рынке, призывали депутатов не принимать закон, а президента наложить на него вето. Накануне одного из самых важных еврейских праздников – Пурим – Владикавказ посетил главный раввин Северо-Кавказского федерального округа Леви Шабаев. «С первого дня существования национально-культурного общества «Шалом» у нас никогда не было своего раввина», – рассказал «Кавказ Реалии» руководитель НКО Марк Петрушанский. «Мы отправляли ребят учиться в Москву, но ни один из них не вернулся в Владикавказ. Нам предлагали раввинов из-за рубежа, однако я убежден, что нам нужен свой, знающий менталитет». В Северной Осетии есть действующая синагога, которую власти Владикавказа возвратили еврейской общине в 1999 году. До революции их было 4. В Абхазском государственном университете на заседании расширенного состава ученого совета прошли выборы ректора крупнейшего вуза самопроглашенной республики. Путем тайного голосования представители ученого совета единогласно проголосовали за переизбрание Олега Гварами на должность ректора вуза. На мероприятии присутствовал президент самопроглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба. Ректор АГУ, профессор, доктор физико-математических наук, академик Абхазской академии наук и Адыгской международной академии наук Олега Гварами выступил с итоговым отчетом о проделанной работе вуза и программой на 5 лет. Бывший председатель Национального банка самопровозглашенной республики Южная Осетия Олег Дзантуев задержан в Москве и доставлен во Владикавказ, сообщил генпрокурор республики Урузмак Джагаев на расширенной коллегии ведомства по итогам деятельности за прошедший год. По его словам, в настоящее время с банкиром проводятся следственные действия. Джагаев напомнил, что в конце 2017 года в Москве состоялась встреча с председателем Следственного комитета Российской Федерации, в ходе которой обсуждалось расследование уголовных дел, направленных прокуратурой для осуществления уголовного преследования на территории Российской Федерации, сообщает информагентство РЕС.
Новости читал Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Он указал на важность верховенства закона и неотвратимость наказания, но многие эксперты отметили, что югоосетинский президент был недостаточно критичен к органу, к которому у граждан накопилось множество вопросов. Жанна Тарханова с подробностями.
Президент Южной Осетии напомнил сотрудникам Генпрокуратуры, что, цитата, «в плане наказания нельзя подходить к кому-то индивидуально. Закон должен быть одинаковым для всех. Выражение «закон суров, но он закон» должно действовать на всей территории республики». Конец цитаты. Кроме того, Бибилов призвал работников надзорного ведомства поставить заслон насаждению в республике идей черного воровского мира. «В Южной Осетии такого никогда не было», — говорит президент, — «и допускать это на территории республики мы не намерены». Конец цитаты. В своем выступлении он подчеркнул, что попытки возвращения кровной мести должны решительно пресекаться. Он отметил, что самосуд по определению несправедливый суд, и лица, которые прибегают к подобным действиям, должны быть наказаны по всей строгости закона. Отметил глава государства и важность борьбы с экономическими преступлениями, такими как уклонение от уплаты налогов или отчислений в пенсионный фонд. По мнению наблюдателей, в республике к Генеральной прокуратуре по-прежнему сохраняется определенное недоверие, и президент сегодня воздержался от открытого обозначения существующих проблем. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов говорит, что вопросов к прокуратуре много, а ответов на них нет, так как Генеральная прокуратура остается одним из самых закрытых органов власти.
Генеральный прокурор Республики Южная Осетия обязан представлять каждый год информацию и по делам на работе. Если я это не могу вспомнить, значит, это было давно. Ну, во-первых, есть соответствующий комитет, курирующий со стороны парламента исполнение этими органами законодательства Республики Южная Осетия. Это комитет по законности законодательства. В его компетенции находится ведение контроля над исполнением законодательства над курируемыми органами со стороны парламента. Вопросов прокуратуре много.
Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов отмечает, что никто работу прокуратуры за многие годы не проверял, и она, по сути, не подотчетна обществу.
Ну, знаешь, конкретно широких фактов, после громких фактов неизвестно, на самом деле, по крайней мере, за последнее время. А раньше были во время Тимирова. Честно говоря, на моей памяти никто прокуратуру не проверял, потому что ни у кого таких вообще не знаю. Парламент теоретически может, но там как бы другого рода. А в плане отчета и все. И они могут набрать туда комиссию что-то проверять, они могут потребовать отчета. Прокуратура подотчетна и президенту, и парламенту. Я как прокурора представляю президента, а назначает парламент. Я не помню, честно говоря, что там.
Сегодня также стало известно, что бывший председатель Национального банка Южной Осетии Олег Дзантуев задержан в Москве и доставлен во Владикавказ. Генпрокурор Урзмак Джигаев проинформировал президента, что с банкиром проводятся следственные действия. Задержание Дзантуева стало результатом переговоров с российскими коллегами в конце 2017 года, когда стороны договорились активизировать расследование уголовных дел, направленных органами прокуратуры Республики Южная Осетия в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем тему законности и беззакония в Южной Осетии в нашей традиционной рубрике «Некруглый стол», которую сегодня подготовила Кэти Бучуришвили.
«Некруглый стол».
Сегодня участники нашего некруглого стола – журналист, общественный деятель Тимур Цхурбаты из Цхинвали и конфликтолог Паата Закаришвили из Тбилиси. И мы хотим обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг гибели в цхинвальском изоляторе на прошлой неделе гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Вместе с ним, напомню, были задержаны и двое других граждан Грузии, Иосиф Павлиашвили и Леван Куташвили, которых позднее освободили из-под стражи, но пока не позволяют вернуться на территорию, контролируемую грузинской стороной. И первый вопрос у меня к Тимуру. Тимур, мне прежде всего хотелось бы услышать вашу оценку того, что произошло.
Ну, подробности того, за что их задержали,
Мне неизвестны. Ну вот, оценку я такую дам. Как бы то ни было, ну, задержать можно по-любому, выяснить отношения и принять соответствующие меры. Я сейчас дам оценку того, что насчет гибели вот этого Арчила. Я считаю, что если гибель Арчила, как у нас или наступила вследствие действий силовых структур Южной Осетии, то это, ну, позор Южной Осетии, и кроме как осуждения с моей стороны встретить не может. И этого мнения придерживаются, поверьте мне, многие люди, мыслящие люди Южной Осетии, Республики Южной Осетии.
Вот я как раз и хотела у вас спросить, как реагирует юго-осетинское общество на случившееся?
Да, общество мыслит так. Если человека задержали, если он даже в чем-то виноват, надо было его судить, а не заниматься самосудом и не позорить республику. Вот это мнение мыслящей части общества. И, конечно, официальные структуры будут себя защищать, но это не мнение мыслящих людей, не мое мнение. По крайней мере, я категорически против. А то, что он именно погиб, ну, доказательств у меня нету, но по косвенным свидетельствам это именно так.
А что произошло там на самом деле? У вас информации на этот счет нет?
На самом деле эта информация скрывается. Говорят, он снимал там какие-то воинские части. Но как бы то ни было, это вот просто смешно. Сейчас эти фотографии никому не интересны.
Тимур, а вот подобное отношение стражей порядка не грозит тем, кто живет в Южной Осетии? Как ведут с ними себя представители правоохранительных органов? Такое возможно?
Нет, по отношению к своим гражданам они себя ведут, ну, бывают редкие инциденты, ну, как везде, но, в общем-то, по отношению закон соблюдается. По крайней мере, это не так просто, чтобы какого-то там гражданина Южной Осетии ни за что правоохранительные органы прессанули, и такого нету. Но, видите, этот вот гражданин Грузии, например, не защищен в этом плане. И да, в этом разница большая. По отношению к своим гражданам таких мер нет. Тогда бы я с вами, наверное, не говорил, я бы боялся, что меня тоже что-то со мной сделают. Такое бывает, было, но сейчас, слава богу, все в сторону закона. Этот печальный инцидент, это позорный инцидент. И если это так, вот, и подтвердится, я думаю, что начальник этой службы минимум должен уйти в отставку.
Спасибо, Тимур. У меня вопрос к Паате. Скажите, Паата, вот в условиях, когда грузинская сторона не может управлять ситуацией, может только на нее реагировать, какие рычаги существуют и могут быть задействованы для того, чтобы прежде всего добиться решения задачи номер один, гуманитарной составляющей, будем говорить, этой трагедии, передачи тела Арчила Татунашвили родителям?
К сожалению, но пока конфликт не разрешен, и такие у сторон бывают очень жесткие отношения друг к другу в политическом контексте, там, к сожалению, гуманитарные вопросы становятся заложниками политического контекста. Поэтому я всегда был за то, что существовали двухсторонние контакты, двухсторонние связи между людьми, которым доверяет общество, чтобы при таких критических моментах, таких, когда такие трагедии происходят, чтобы хотя бы такие вопросы, как перезахоронение, происходили, скажем так, быстрее, и хотя бы эти вопросы не усугубляли ситуацию. Но, как видно, в самом деле там произошло ужасное преступление, и некоторые люди хотят спрятать какие-то концы, и для них, например, честь мундира важнее мирного процесса. Как бы осетины или грузины не представляли перспективы будущего, как они будут вместе жить или не в любом случае не без друг друга не сможем жить. И в любом случае надо считаться с мнениями друг друга. Соответственно, так решенные вопросы, как вот, например, убийство, как потом это все оформляется, и потом как стараются это преподносить, это только ухудшает взаимоотношения между грузинами и осетинами. Еще тем более, что пока впереди у нас еще не решенный конфликт, увы, к сожалению, подобные какие-то вопросы могут возникать, в том числе и, к сожалению, тяжелые преступления. Поэтому я думаю, что осетинскому обществу и тем людям, которые там принимают решения, они должны реагировать более адекватно и как минимум вовремя передать
труп погибшего человека, убитого человека, однозначно видно, что он убийца. По крайней мере, по первым данным это так видно. И надеюсь, что будет расследование хотя бы объективное, и на все вопросы будут даны ответы. Но в любом случае, как все оформляется, как все преподносится, видно, что не в эту сторону идет дело. Потому что этот человек в самом деле не воевал в 2008 году. Это четко видно, по всем параметрам видно. Видно, что он там занимался торговлей. И видно, что у него совсем другие были проблемы с местным властями, с полицейскими, и по другим вопросам у него возникли там какие-то споры, и после того, как эти другие вопросы переросли в убийство, разрешение этого вопроса, вдруг начали считаться дела, которые никак его не касаются. Он никаких действиях не участвовал, соответственно, невозможно обвинить то, что он не участвовал. И это очень, очень печально, что так прямо в глаза бросается, как белыми нитками грубо сшиваются дела, которые все у нас, те, которые знают его биографию этого человека, точно знаем, что он точно там в 2008 году не участвовал в никаких боевых действиях. И жаль, что за это одного дела осетинское общество однозначно ставит под сомнение мирный процесс, потому что нынешняя грузинская власть уже с 2012 года однозначно поменяла политику. И все самые неприятные воспоминания у осетин могут быть только от предыдущей власти, от которой Грузия сама отказалась. И те люди вообще покинули Грузию. И спекулировать и цитировать тех людей, от которых сама Грузия отказалась, сейчас некорректно, потому что давайте смотреть будущее, а не прошлое. Потому что и осетинскому народу это будущее нужно, и грузинскому народу это будущее нужно. Я считаю, что осетинам следовало бы сейчас в самом деле передать труп и как-то постараться в сфере взаимопонимания и уважения в кавказских традициях обратиться и к семье. И я думаю, что можно разрядить ситуацию, но, конечно, этому пока никаких признаков нет, что кто-то в эту сторону движется.
Тимур, а как вы считаете, то, что предлагает сейчас ПАТА, это реально, это возможно, это даст результат?
Спасибо вам за вопрос. Я думал, вы меня не спросите, то я хочу это прокомментировать. Уважаемый ПАТА, вы меня хорошо слышите? Уважаемый ПАТА Закарайшвили немножко, не немножко, а очень серьезно лукавит. Я поясню свою ситуацию. Да, то, что произошло, я еще раз повторю, этот инцидент я осуждаю и надеюсь, труп будет передан в ближайшее время. Но соль этой проблемы не в осетинах и в грузинах, а в политике, проводимой грузинским правительством. Только что ПАТА Закарайшвили сказал одну интересную фразу, что весь негатив у осетин связан с предыдущими властями. Извини, ПАТА Закарайшвили, но за последние 25-30 лет в Грузии сменилось 3 правителя. И за них все время голосовало 90 с лишним процентов населения. Население не поменялось. То есть тоже население избрало Гамсахурдия, Шевкарназа и потом Саакашвили. Поэтому мы давно определились, ПАТА Закарайшвили. Да, никуда мы от Грузии не денемся, потому что мы соседи. Но бывает цивилизованный развод. Давайте цивилизованно разделиться, цивилизованно пересекать границы, чтобы не было этих идиотских инцидентов. Я не совсем журналист, я тенденциозный журналист, я вам честно говорю. Но я хочу мир, охлебался этой крови. И для того, чтобы граница была нормальной, надо, чтобы подошли с обеих сторон и сделали не линию разделения, а на самом деле границу, которую будет легко и законно пересекать. Потому что очень много президентов есть у осетин приграничной зоны, у грузин приграничной зоны. Сейчас вот такие люди сидят рядом со мной и слышат все, что я говорю. И чтобы все это решать, надо наконец-то поменять мнение, что нету Синьвальского региона, не существует он. Что существует республика Южная Осетия. Не признавайте ее, это ваше право. Но она де-факто существует. Она существует уже с 1989 года. Вот сознание грузинского общества должно это воспринять. Мы готовы к диалогу. Иначе те люди, которые в данный момент осуждают вот этот акт, то, что произошло, смерть человека, тем более участвовал, не участвовал. Даже если участвовал, убивать его нельзя, его надо судить. Эти люди не могут ничего сказать своей власти, потому что у власти есть крутой аргумент. А Грузия нас за людей не считает. Аргументы на этом кончаются. Очень тяжело говорить, ну, защищать грузинов в Южной Осетии. Хотя я считаю, что это неправильно.
ПАТА,
Да, однозначно господин Хрубатый меня плохо знает, потому что мой очередь впервые слышу от официально или от Абхаза, что я лукавлю. Я всегда честно говорю, откровенно, искренне говорю, за моими словами никогда не стоит нечто другое. Это другой вопрос. Но, к сожалению, сейчас господин Хрубатый, который его историю хорошо знаю и уважаю его очень, совсем ушел от вопроса, что о чем-то говорит, конечно. Потому что мы сейчас говорим об убийстве человека. Человек мертвый, а не о границах и о других как-то вопросах, которые, к сожалению, и при границах бывают такие вопросы. Мне кажется, о чем мы должны сегодня говорить. Это не значит, что я как-то указываю, но человек, который замешан в этом деле, этот человек должен быть осужден или не осужден. Об этом, по-моему, должны говорить, а не о той политике, которая в самом деле, в другом месте, в другой раз надо говорить. Тем более, что я никогда в жизни не произносил слово в Хилуватский регион и не буду произносить, потому что я четко знаю, что это Южная Россия. Хотя это другой вопрос, где и как это Южная Россия находится. Это совсем разные вещи. Поэтому мне кажется, что то, что произошло, это ни в коем случае не на шаг в ту сторону, о котором говорит господин Хрубатый, а наоборот противоречит всему тому, что за последние годы Грузия старается накопить. Конфликты за 1-2 года не решаются. Мы можем взять пример Кипра, где 40-50 лет решаются конфликты, и даже между такими близкими народами, как осетины и грузины, к сожалению, между ними сейчас огромные пропасти, и это нельзя не увидеть. В любом случае, за 1-2 года эти вопросы не решатся. И, к сожалению, какие-то ужасные вещи будут происходить, но сам по себе вещи ужасные, убийства, но еще ужасная реакция на этих убийства. Вот это самое тяжелое, тем более, что тем осетинам, которым я помогал, их не единицы, сказал бы я так. Если не сотни, то десятки точно. Все они могут подтвердить, насколько лично я старался, чтобы ответственные люди свои позиции выполняли в соответствии с своей должностью. И ни у одного осетина, осведомленного осетина, сказал бы я так, никогда не будет претензий ко мне, как я отношусь к таким действиям, в том числе тем убийствам, которые, увы, не должны происходить, потому что никакого основания для этого не было. Потому что одно дело говорить о границах, я не говорю, что мы не должны об этом говорить, но есть какие-то первоочередные задачи. Пока вопросы границ решаются, люди не должны гибнуть. И поэтому давайте говорить, что нам надо делать, чтобы доверие между людьми не исчезало и того, что где-то вопросы каких-то границ не решаются. Этот человек на территории Южной Осетии находился легитимно. У него был местные легитимные документы. Так что он там не партизанничал, на парашюте не спускался туда. Он был местным человеком. Поэтому надо разобраться с этим делом, как местный человек, который месяцами, годами там работал и занимался каким-то делом, вдруг попадает в полицию, оттуда его труп выносят. Я думаю, что мы о разных вещах говорим, и чем быстрее мы призовем каким-то общим знаменателем, хотя в таких вопросах, что люди не должны гибнуть из-за нерешенных политиками проблем. Это должно быть, по-моему, для всех приемлемо, что люди здесь ни при чем. И все, я все время старался, чтобы осетины не страдали от того, что грузинские и осетинские политики не могут о чем-то договориться.
Спасибо, Пата.
Я бы хотел чуть-чуть вот к предыдущим словам Паты добавить, вот его ответ прокомментировать немножко. Если вот взять конкретный этот случай, то я считаю, что та Пата прав. Этого человека надо выдать, этих людей надо разобраться в ситуации и осудить того, кто виноват. Но чтобы такого не случалось в будущем, мы должны в более высоком уровне решать вопрос. Вот о чем я говорю. Когда осетины этого не слышат, им просто вот неприятно говорить на эту тему. А так я полностью согласен. Да, и труп должен быть выдат, и то, что если у него были тем более легитимные документы, его должны защищать по всей полноте закона.
Спасибо.
Вот это мое мнение.
Спасибо, Пата. И последний вопрос. В политических кругах Грузии говорят, что именно Россия ответственна за то, что случилось. Как вы считаете, вообще вы согласны с этим мнением? И может ли пострадавшая сторона, если дело не будет выдано, подать, скажем, в Европейский суд по правам человека против России?
Безусловно, как мы видим, последние годы, особенно последние 2-3 года, между Москвой и Цхинвали были подписаны разные договора, которые грузины не признаются, потому что они не соответствуют грузинскому законодательству или международному праву, но в любом случае Россия взяла на себя обязательства по очень многим вопросам, в том числе по вопросам безопасности на этой территории. Соответственно, там и пограничные какие-то обязательства, и это полицейские обязательства, правопорядок и так далее, то есть службы безопасности и так далее –
почти что по этим документам, которые были подписаны, в этом отражается. То есть на России общая ответственность, как там порядок сохраняется. То есть Россия взяла на себя обязательство эффективно управляться ситуацией на территории Южной Осетии. Тем более, что сами осетины постоянно говорят, что да, для них очень важно, что Россия обеспечивает безопасность, скажем так, на территории Южной Осетии. Соответственно, если это так, и, скорее всего, никто от этого не отказывается, без сомнения, отвечать должна та сила, та сторона, которая эффективно управляет ситуацией на месте. И если кто-то подаст против России в суд, искать должно быть какое-то движение вперед. Но я не хотел бы, чтобы только вот этими методами, этими инструментами общались осетины и грузины между собой. Это не самая лучшая форма общения между людьми, которые, в самом деле, веками живут бок о бок. Поэтому мне кажется, что кроме этих действий, надо другие действия, чтобы к этому не приводили. После каждого такого ужасного события, конечно, наверное, суд остается один из выходов из положения, но они могут повторяться. Поэтому лучше давайте не доводить до суда и до политизации вопросов. И у осетин, у грузин, особенно на местах, есть многовековой опыт, традиционный опыт общения между собой. И они часто лучше договариваются между собой, чем политики где-нибудь в Европе. Даже те же самые грузины и осетины в Европе совсем иначе себя ведут, чем ведут себя у себя в деревне или в городе. И могут решаться по-честному очень многие вопросы.
То есть вы ставку делаете на чисто человеческие связи, отношения и так далее в этом вопросе конкретно?
Я думаю, что если будут двусторонние отношения более крепкие, надежнее, таких событий будет меньше. И больше будет доверия.
Спасибо. И мнение Тимура на этот счет?
Да, конечно, Россия ответственна за это, и эту ответственность свою очень четко воспринимает. Я хочу вам напомнить, что за 10 лет, с 2008 года, по-моему, это вот печальная вот смерть человека, по-моему, еще вот следствие не доведено до конца. Я хочу сказать, что до этого, предыдущие, с 89 года по 2008 год, когда осетины и грузины сами разбирались между собой, буквально каждый месяц, два, три убивали людей, не только осетин, и грузины, и осетин, несмотря ни на миротворцы, ни на что, смерти были регулярным событием. Сейчас за 10 лет первый раз. Согласитесь, что это эффективная безопасность.
Ну, не первый раз, а если вспомнить тоже дело Давида Башарули.
Именно так исчез Башарули. Вот. Так погиб, можно сказать.
Но, тем не менее, я поддержу Пату уважаемого в том, что да, надо все виды контактов использовать и все возможности, чтобы мы договаривались. Мы вот четко, я еще раз хочу сказать, от имени почти всех осетин, ну, я думаю, всех, что мы хотим жить в добрососедстве и в мире. Но у нас своя страна, у вас своя страна. Вот это я еще раз повторю.
Спасибо. Я напомню, что сегодня участниками нашего некруглого стола были журналист и общественный деятель Тимур Цхурбаты из Цхинвали и конфликтолог Паата Закаришвили из Тбилиси.
С экспертами беседовала Кэти Бучуришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Завершает программу рубрика «Читаем прессу». С обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» пишет о перспективах Грузии вступить в НАТО. Поводом стало послание Грузии от НАТО по поводу перспектив ее долгожданного членства в Альянсе. Здесь готовы принять страну в состав Североатлантической организации, но без Абхазии и Южной Осетии. Несмотря на то, что это предложение исходит от неформального источника, мы должны понимать, что положение доклада, если и не написаны под диктовку из Брюсселя, то во многом отражают позицию стран-участниц НАТО. Здесь дают понять, что либо Грузия входит в баланс без Абхазии и Южной Осетии, либо лишается этой перспективы на ближайшие десятилетия, пишет автор. Автор обращает внимание на шаги России по усилению культурных и экономических связей с Грузией, целью которых является сохранение хоть какого-то влияния на страну. Последствия вступления Грузии в НАТО могут быть самыми неожиданными, пишет издание. С одной стороны, возрастает военная напряженность на наших границах. С другой, и это может показаться странным, именно вступление в НАТО станет гарантией того, что в Тбилиси не развяжут боевые действия против Южной Осетии. Ведь в этом случае решения будут принимать в Брюсселе официально, а там не пойдут на поводу реваншистских устремлений грузинской стороны, пишет Республика. В статье говорится, что вступление Грузии в НАТО окончательно снимает вопрос о переориентации этой страны в сторону России. В этом случае все надежды Тбилиси на возвращение Абхазии и Южной Осетии, даже в рамках конфедерации, теряет любую перспективу, пишет газета «Республика». В Южной Осетии упростили правила пребывания в погранзоне, пишет информационное агентство АРЕС. По информации агентства, сейчас жителям пограничной зоны разрешено передвигаться в пределах сельской администрации с ксерокопией паспорта, а не с паспортом. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Комитета госбезопасности Южной Осетии. Также они добавили, что ксерокопия паспорта должна быть нотариально заверена. В Комитете госбезопасности отметили, что шаги по упрощению правил нахождения и передвижения в пограничной зоне Южной Осетии предприняты для облегчения жизни местного населения. Блогер Лампа Растаев пишет об усилиях властей Южной Осетии по противодействию различным религиозным движениям, среди которых объявлены недавно экстремистскими свидетели Иеговы. Он считает юридический запрет недейственным, но запрет для сект, подобных свидетелям, часто играет в их же пользу. В глазах адептов секты это повышает их авторитет, они обретают некий орел мучеников за веру. Их идеологи делают параллели с первыми христианскими сообществами, которые тоже подвергались гонениям. Так что мы, сами не желая того, играем на руку руководителям сект, пишет блогер. Он обращает внимание, что в ряды сект вступают чаще всего люди отчаявшиеся, малоимущие, бедствующие. Парастаев пишет, что Уланская епархия единственной зарегистрированной в Минюсте Южной Осетии религиозной организации нет ни приюта для бедных или больных, ни средств, чтобы помогать дому престарелых или тому же центру «Надежда». А без материальных и финансовых вложений в свою религию и идеологию одними подзаконными актами и запретами с распространением сектантства не справится. Это уже не раз доказывала история, пишет блогер. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.